Глава 4. Получив такой решительный отказ, Печорин, как вы сами можете догадаться, не удивился. Он приготовился к такой развязке и даже желал ее. Он отправился на морскую. Сани его быстро скользили по сыпучему снегу. Утро было туманное и обещало близкую оттепель. Многие жители Петербурга, проведшие детство в другом климате, подвержены странному влиянию здешнего неба. Какое-то печальное равнодушие, подобное тому, с каким наше северное солнце отворачивается от неблагодарной здешней земли, закрадывается в душу, приводит в оцепенение все жизненные органы. В эту минуту сердце не способно к энтузиазму, ум к размышлению. В подобном расположении находился Печорин. Неожиданный успех увенчал его легкомысленное предприятие, и он даже не обрадовался. Через несколько минут он должен был увидеться с женщиной, которая была постоянную его мечтою в продолжении нескольких лет, с которой он был связан прошедшим, для которой был готов отдать свою будущность. И сердце его не трепетало от нетерпения, страха, надежды. Какое-то болезненное замирание, какая-то мутность и неподвижность мыслей, которые, подобно тяжелым облакам, осаждали ум его, предвещали они близкую бурю душевную. Вспоминая прежнюю пылкость, он внутренно досадовал на теперешнее свое спокойствие. Вот сани его остановились перед одним домом. Он вышел и взялся за ручки двери, но прежде чем он отворил ее, минувшее, как сон, проскользнуло в его воображении, и различные чувства внезапно, шумно пробудились в душе его. Он сам испугался громкого биения сердца своего, как пугаются сонные жители города при звуке ночного набата. Какие были его намерения, опасения и надежды, известно только Богу, но, по-видимому, он готов был сделать решительный шаг, дать новое направление своей жизни. Наконец дверь отворилась, и он медленно взошел по широкой лестнице. На вопрос швейцара, кого ему угодно, он отвечал вопросом, дома ли княгиня Вера Дмитриевна. «Князь Степан Степанович у себя-с». «А княгиня?» — повторил нетерпеливо Печорин. «Княгиня также-с». Печорин сказал швейцару свою фамилию, и тот пошел доложить. Сквозь полураскрытую в залу дверь Печорин бросил любопытный взгляд, стараясь сколько-нибудь по убранству комнат угадать, хотя слабый оттенок семейной жизни хозяев. Но, увы, в столице все залы схожи между собою, как все улыбки и все приветствия. Один только кабинет иногда может разоблачить домашние тайны, но кабинет также непроницаем для посторонних посетителей, как сердце. Однако же краткий разговор с швейцаром позволил догадаться Печорину, что главное лицо в доме был князь. Странно, подумал он, она вышла замуж за старого, неприятного и обыкновенного человека, вероятно, для того, чтобы делать свою волю. И что же, если я отгадал правду, если она добровольно переменила одно рабство на другое, то какая же у нее была цель? Какая причина? Но нет, любить она его не может, за это я ручаюсь головой. В эту минуту швейцар взошел и торжественно произнес: «Пожалуйте, князь в гостиной». Медленными шагами Печорин прошел через зал. Взор его затуманился, кровь прилила к сердцу. Он чувствовал, что побледнел, когда перешел через порог гостиной. Молодая женщина в утреннем атласном капоте, в блондовом чепце, сидела небрежно на диване. Возле нее на креслах в мундирном фраке сидел какой-то толстый лысый господин с огромными глазами, налитыми кровью и бесконечно широкой улыбкой. У окна стоял другой в сюртуке, довольно сухощавый, с волосами, обстриженными под гребенку, с обвислыми щеками и довольно неблагородным выражением лица. Он просматривал газеты и даже не обернулся, когда взошел молодой офицер. Это был сам князь Степан Степанович. Молодая женщина поспешно встала, обратясь к Печорину с каким-то очень неясным приветствием, потом подошла к князю и сказала ему: «Мой друг, вот господин Печорин, он старинный знакомый нашего семейства. Мансье Печорин, рекомендую вам моего мужа». Князь бросил газеты на окно, раскланялся, хотел что-то сказать, но из уст его вышли только отрывистые слова: «Конечно, мне очень приятно, семейство жены моей, что вы так любезны, я поставил себе за долг, ваша матушка такая почтенная дама, я имел честь быть вчерась у нее с женой». «Матушка с сестрой хотела сама быть у вас сегодня, но она немного нездорова и поручила мне засвидетельствовать вам свое почтение». Печорин сам не знал, что он говорил. Опомнившись и думая, что он сказал глупость, он принял какой-то холодный, принужденный вид. Княгине показалось, вероятно, что этой фразой он хотел объяснить свой визит, как будто бы невольный. Выражение лица ее также сделалось, также принужденно. Она подозревала намерение упрекнуть, щеки ее готовы были вспыхнуть, но она быстро отвернулась, сказала что-то толстому господину, тот захохотал и громко произнес: «О, да!» Потом она пригласила Печорина сесть. Заняла сама прежнее место, а князь взял опять в руки свои газеты. Княгиня Вера Дмитриевна была женщина 22 лет, среднего женского роста, блондинка с черными глазами, что придавало лицу ее какую-то оригинальную прелесть и таким образом, резко отличая ее от других женщин, уничтожала сравнения, которые, может быть, были бы не в ее пользу. А она была не красавица, хотя черты ее были довольно правильны. Овал лица совершенно аттический, и прозрачность кожи необыкновенна. Беспрерывная изменчивость ее физиономии, по-видимому, несообразная с чертами несколько резкими, мешала ей нравиться всем и нравиться во всякое время, но зато человек, привыкший следить эти мгновенные перемены, мог бы открыть в них редкую пылкость души и постоянную раздражительность нерв, обещающую столько наслаждений догадливому любовнику. Ее стан был гибок, движения медленны, походка ровная. Видя ее в первый раз, вы бы сказали, если вы опытный наблюдатель, что это женщина с характером твердым, решительным, холодным, верующая в собственное убеждение, готовая принести счастье в жертву правилам, но не молве. Увидавши же ее в минуту страсти и волнения, вы сказали бы совсем другое, или, скорее, не знали бы вовсе, что сказать. Несколько минут Печорин и она сидели друг против друга в молчании, затруднительном для обоих. Толстый господин, который был по какому-то случаю барон, воспользовался этим промежутком времени, чтобы объяснить подробно свои родственные связи с прусским посланником. Княгиня разными вопросами очень ловко заставляла барона еще более растягивать речь свою. Жорж, пристально устремив глаза на Веру Дмитриевну, старался, но тщетно, угадать ее тайные мысли. Он видел ясно, что она не в своей тарелке, озабочена, взволнована. Ее глаза то тускнели, то блистали, губы то улыбались, то сжимались, щеки краснели и бледнели попеременно. Но какая причина этому беспокойству? Может быть, домашняя сцена до него случившаяся, потому что князь явно был не в духе? Может быть, радость и смущение, воскресающей или только вновь пробуждающейся любви к нему? Может быть, неприятное чувство при встрече с человеком, который знал некоторые тайны ее жизни и сердца, который имел право и, может быть, готов был ее упрекнуть? Печорин, не привыкший толковать женские взгляды и чувства в свою пользу, остановился на последнем предположении. Из гордости он решился показать, что, подобно ей, забыл прошедшее и радуется ее счастью. Но невольно в его словах звучало оскорбленное самолюбие. Когда он заговорил, то княгиня вдруг отвернулась от барона, и тот остался с отверстым ртом, готовясь произнести самое важное и убедительнейшее заключение своих доказательств. «Княгиня, — сказал Жорж, — извините, я еще не поздравил вас с княжеским титулом. Поверьте, однако, что я с этим намерением спешил иметь честь вас увидеть. Но когда взошел сюда, то происшедшая в вас перемена так меня поразила, что, признаюсь, забыл долг вежливости». «Я постарела, не правда ли?» — отвечала Вера, наклонив головку к правому плечу. «О, вы шутите! Разве в счастье стареют? Напротив, вы пополнели, вы...» «Конечно, я очень счастлива!» — прервала его княгиня. «Это молва всеобщая. Многие молодые девушки вам завидуют. Впрочем, вы так благоразумны, что не могли не сделать такого достойного выбора. Весь свет восхищается любезностью, умом и талантами вашего супруга». Барон сделал утвердительный знак головой. Княгиня чуть-чуть не улыбнулась, потом вдруг досада изобразилась на ее лице. «Я вам отплачу комплиментом за комплимент. Мансье Печорин, вы также переменились к лучшему». «Как быть? Время всесильно, даже наши одежды, подобно нам самим, подвержены чудным изменениям. Вы теперь носите блондовый чепчик, я вместо фрака московского недоросля или студентского сюртука ношу мундир с эполетами. Вероятно, от этого я имею счастье вам нравиться больше, чем прежде. Вы теперь так привыкли к блеску». Княгиня хотела отмстить за эпиграмму. «Прекрасно!» — воскликнула она. «Вы отгадали! А точно, нам, бедным москвитянкам, гвардейский мундир — истинная диковинка!» Она насмешливо улыбнулась, барон захохотал, и Печорин на него взбесился. «У вас такой усердный союзник, княгиня, — сказал он, — что я должен признаться побежденным. Я уверен, что барон при данном знаке готов меня сокрушить всей своей тяжестью». Барон плохо понимал по-русски, хотя родился в России. Он захохотал пуще прежнего, думая, что это комплимент, относящийся к нему вместе с Верою Дмитриевной. Печорин пожал плечами, и разговор снова остановился. К счастью, князь подошел, приважно держа в руке газеты. «Вот это до тебя касается», — сказал он жене, — «новый магазин на днях открыт на Невском. Я покажу вам», — сказал он, обращаясь к гостям, — «петербургский гостиниц, который я вчера купил жене. Все говорят, что серьги самые модные, а жена говорит, что нет. Как будут по вашему вкусу?» Он пошел в другую комнату и принес сафьянную коробочку. Часто повторяемое князем слово «жена» как-то грубо и неприятно отзывалось в ушах Печорина. Он с первого слова узнал в князе человека недалекого, а теперь убедился, что он даже человек не светский. Серьги переходили из рук в руки. Барон произнес над ними несколько протяжных восклицаний. Печорин после него стал машинально их рассматривать. «А как вы думаете?» — спросил князь. Степан Степаныч, спрятавшийся в галстук и одной рукой вытаскивая накрахмаленный воротничок. «Сколько я за них заплатил, отгадайте?» Серьги по большей мере стоили 80 рублей, а были заплачены 75. Печорин нарочно сказал 150. Это озадачило князя. Он ничего не отвечал, стыдясь сказать правду, и сел на канапе, очень немилостиво поглядывая на Печорина. Разговор сделался общим разменом городских новостей, московских известий. Князь, несколько развеселившись, объявил очень откровенно, что если б не тяжебное дело, то никак бы не оставил Москвы и английского клуба, прибавляя, что здешний английский клуб — ничто перед московским. Наконец Печорин встал, раскланялся и дошел уже до двери, как вдруг княгиня вскочила с своего места и убедительно просила его не позабыть поцеловать за нее милую Вареньку 100 раз, 1000 раз. Печорину хотелось ей заметить, что он не может передавать словесных поцелуев, но ему было не до шутки, и он очень важно опять поклонился. Княгиня улыбнулась ему той ничего не выражающей улыбкою, которая разливается на устах танцовщицы, оканчивающей пируэт. С горьким предчувствием он вышел из комнаты, пройдя залу, обернулся. Княгиня стояла в дверях, неподвижно смотрела ему во след. Заметив его движение, она исчезла. «Странно», — подумал Печорин, садясь в сани. «Было время, когда я читал на лице ее все движения мысли, так же безошибочно, как собственноручную рукопись, а теперь я ее не понимаю, совершенно не понимаю». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.